авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Сегодня в нашей студии в гостях кандидат исторических наук Михаил Анатольевич Бабкин. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
Здравствуйте, уважаемая Анна Владимировна.
Мы сегодня будем говорить о причинах наших бедствий и попытаемся в этом разобраться с помощью исторических документов, потому что одно дело, когда все это на словах, и непонятно, откуда эти слова взяты. И чтобы не было это только на эмоциональном уровне, мы предоставим сегодня вам исторические документы о причинах вот наших бедствий, нашего падения, потому что действительно, как лавина грязной воды, грязной заразной воды обрушилась на Россию, которую сдерживал царь. Царь и назывался удерживающим. И вот он удерживал вот эту грязь, вот эту бесовскую, разрушающую. И когда его не стало, то она как лавина обрушилась на Россию и принесла вот эти страшные бедствия, о которых даже, я думаю, нет смысла и повторять, и говорить об этом. Мы все об этом знаем. И вот мы сегодня будем говорить об исторических документах, представлять их будет кандидат исторических наук Михаил Анатольевич Бабкин. И мы при этом не будем никого осуждать. Помни слова святых, что мы должны ненавидеть и обличать сам грех, но не грешника. Итак, вот у меня такие вопросы к вам, Михаил Анатольевич. Святейший Синод в феврале 17 года. Как повел себя он во время февральской революции? Вот начнем прямо с документов. Кстати, к каким документам вы будете обращаться? То есть какие источники и какая историография?
Ну, мной проработаны фонды архива Святейшего Синода, просмотрены протоколы заседания Святейшего Синода, начиная с февраля и там до все лето, вплоть до осени 1917 года. То есть, с одной стороны, протоколы заседания Синода, с другой стороны, официальная церковная периодика, церковные ведомости, епархиальные ведомости, которые издавались во всех епархиях, и плюс светская периодика, в которой также публиковались исторические документы, относящиеся к той эпохе. В чем преимущество периодики? Потому что оно позволяет публиковать документы, которые буквально день, два, три назад духовенство принимало в качестве реакции на свершившиеся политические события, и буквально моментально в периодике все это отражалось. В научной литературе фактическая сторона отречения императора Николая II от престола достаточно хорошо изучена, освещена. А роль иерархии духовенства и духовенства в целом Русской Православной Церкви в этих событиях долгое время иллюстрировалась лишь печально известным посланием Синода, начинавшимся словами: «Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни».
Освободились от тирании.
Да благословит ее Господь, счастье и славы на ее новом пути.
И, видимо, да, не случайно никто из современных историков вот как-то не занимался действительно детально этим вопросом.
Но дело в том, что в советские времена давлели марксистско-ленинские установки, что духовенство по определению не может участвовать в революционном движении, и оно контрреволюционное, и всегда идет против народа, против трудящихся масс, за буржуазию, за капиталистов.
Я, например, знаю, что священство вообще не имеет права участвовать в мирской жизни народа, заниматься только духовным ее кормлением.
Вот в советские времена вот такая посылка как раз и господствовала, что церковь по определению контрреволюционная. В постсоветские времена пошла перекос, конъюнктура уже в другую сторону, что обеление духовенства, что общество, там бывшие коммунисты, комсомольцы чувствуют собой там вину за грех, там, за безбожие, там, за какие-то гонения, за... Кто-то, соответственно, участвовал в репрессиях духовенства. И, соответственно, тоже невыгодно освещать революционную сторону духовенства. Но мною собраны выдержки из воззваний, из обращений, проповедей, архиереев и постановлений разнообразных собраний духовенства того времени.
До 17-го года, имеете в виду?
Нет, не до 17-го года, а весна, лето 1917 года. Угу. Духовенство, ну, было определенное распоряжение Святейшего Синода, что на местах могут организовываться съезды благочинческие, уездные, вплоть до епархиальных. И эти съезды имели свою задачу выработать, во-первых, свои пожелания относительно церковных реформ, которые должны были быть обсуждаемы на Поместном соборе, а с другой стороны, Синод прямо в качестве установки поручал съездом духовенства высказать свою позицию относительно политических событий. И часть этих постановлений можно зачитать. Наибольший интерес представляют политические их суждения съездов духовенства. В чем, почему мною обращено внимание именно на съезды духовенства? Дело в том, что это коллегиальная точка зрения епископата, духовенства и мирян, то есть такое мини-соборики. Ну, соборики в хорошем смысле, то есть они назывались там соборики, например, там соборик там, Тамбовской церкви, епархиальный съезд. И на этом соборе зафиксирована была точка зрения духовенства и мирян, то есть поместной, скажем так, условно, поместной Тамбовской церкви, например, на политически определенные, на свержение монархии или на какие-то там другие события.
То есть вы хотите сказать, что в то время, в 17 году, Святейший Синод и духовенство возглавило революцию, что ли, получается так? И они вдохновили или благословили? Как?
Они не возглавили революцию. То есть, естественно, революция началась без них. Например, вот в феврале 17 года Синод занимался рутинной работой по выражению протопресвитера Георгия Шаверского, он был членом Синода, протопресвитера военно-морского духовенства. Его цитата, что в феврале 17 года в Синоде царил покой кладбища.
Это в то время, когда Россию ожидали вот эти бедствия и катастрофы.
Уже все пошло, то есть 23 февраля забастовка
затрещала в Петрограде. Россия,
да. Синод в это время заседал в Петрограде, соответственно, в центре города, на Сенатской площади, в здании Святейшего Синода. И вел рутинную работу, занимался в основном решением различных бракоразводных и пенсионных дел. Я смотрел эти протоколы, там их сотни, там буквально тысячи различных дел. В принципе, другого ничего не интересовало, другие вопросы Синод не интересовали. Но есть факты, что с 23 февраля, то есть с начала вот этих событий революционных, правые партии, например, Екатеринославский Союз Русского Народа, слал телеграмму в Синод с просьбой поддержать монархию. С просьбой поддержать монархию 26 февраля обращался товарищ, то есть заместитель обер-прокурора Синода князь Живахов. На следующий день, 27 февраля, обер-прокурор Раев обращался к Синоду с просьбой поддержать монархию, но Синод никак не отреагировал на их просьбы. То есть, иными словами, Синод смотрел на события февральской революции.
Революционные.
Ну, отрешенно, то есть не предпринял никаких мер, чтобы поддержать монархию. Угу. 2 марта было заседание членов Синода, частное собрание членов Синода, оно проходило в покоях московского митрополита. Присутствовало 5 иерархов Святейшего Синода, и они обсуждали сложившееся положение. О чем это говорит? И 2 марта... Мы все говорим по старому стилю.
По старому стилю, да.
2 марта они решили выйти на связь с Временным правительством, ну, так называемый Временный исполнительный комитет Государственной Думы, который был образован с 27-го...
Это в тот день, когда произошло так называемое отречение государя, да?
Отречение государя произошло в ночь со 2 на 3. Угу. А 2 марта Синод решил, то есть в заседании члены Синода решили выйти на связь с Временным правительством, то есть можно говорить о том, что Синод признал Временное правительство за власть до отречения Николая II.
Ах, вот оно что. При живом царе еще.
Да не то, что при живой.
Он еще был цар.
При царствующем императоре Синод начал налаживать отношения, связь с новым министерством.
Революционным правительством.
Да, с новым правительством. Образован, значит, по инициативе Думы в ночь с 27 на 28 февраля. 3 марта также было заседание членов Синода в покоях уже киевского митрополита. Также присутствовало несколько иерархов.
Владимира имеется.
Да, Владимира Богоявленского. То есть 2 марта у Макария Московского заседали. Угу. Фамилия Паровицкий и Невский. А 3 значит, марта у митрополита Владимира Киевского, Богоявленского фамилии. В тот же день решили члены Синода выйти уже непосредственно на связь с Временным правительством. И был послан гонец, священник одной из кладбищенских церквей, через которую было доложено о позиции Святейшего Синода. 4 марта уже состоялось не частное, а официальное заседание Синода, на котором присутствовали все его члены, кроме митрополита Петерима Петроградского, который 2 марта подал прошение об уходе на покой. И это его прошение было удовлетворено 6
марта. Петерим Окнов, они.
Да, Петерим Окнов. Синод удовлетворил 6 марта. То есть единственный, кто не участвовал, но опять же, с другой стороны, он подписал прошение об уходе, это был Петерим Окнов. Все остальные были члены Синода. И в этот день происходило, на этом заседании произошло представление обер-прокурора Синода Львова Владимира Николаевича.
Так он известный масон был тогда уже.
Ну да, тем не менее.
Он входил в ложу «Восток Франции». Масонскую ложу. И он был член Синода, да? Или кто он?
Нет, он был обер-прокурор Святейшего Синода. Угу. Соответственно, иерархи церковные приветствовали, обратились с приветственными речами к Львову. В частности, митрополит Киевский Владимир отозвался, что я знаю уважаемого, многоуважаемого Владимира Николаевича давно, и он поможет нам церковь вывести на путь, соответственно, канонических...
На путь жизни без царя.
Да, на путь каких-то там канонических реформ. Угу. Радость о свободе, о наступившей... А, тогда же обер-прокурор Львов высказал о том, что Временное правительство дарует Русской Православной Церкви свободу в самоопределении, самоуправлении, что духовенство может само формировать изложить свои мысли о церковном устройстве, и Временное правительство этого не будет препятствовать, если, значит, не будут нарушены, ну, если не будет конфликта между государством и церковью.
Угу.
То есть полная свобода действий, полная свобода церкви была...
Ну, так скажите подробнее, они вот хотели, радовались, что освободились от царя, а почему, объясните причину, чем мешал им царь?
В царе духовенство, высшее духовенство, видело харизматического конкурента. То есть это древняя, ну, многовековая проблема, историко-богословская проблема священства царства, которая заключается в том, что вопрос, чья власть выше, власть первосвященника или власть царя? Отдельные архиереи, отдельные иерархии церкви, например, Филарет Дроздов московский,
святители известные, конечно.
Святители, да, Дмитрий Ростовский, говорили, что царь есть глава церкви.
И митрополит Филарет московский, Дроздов тоже самое говорил.
Да, но с другой стороны, духовенство...
Но они называли царя внешним епископом.
Внешний епископ церкви, но все равно были разногласия, что кто-то не признавал царя главой церкви. Соответственно, с начала 20 века была общая тенденция, что духовенство хотело десакрализовать царскую власть, то есть сделать из царя первого мирянина, как бы первого члена церкви. Но, соответственно, его роль в качестве помазанника Божьего, то есть главы церкви или куратора церкви, скажем так,
упразднить.
То есть тенденция была на десакрализацию царской власти.
То есть это говорит о том, что у них уже мышление, у нашего духовенства, было чисто такое конституционно-монархическое. То есть они хотели такую куклу, как вот в Англии королевы. То есть они хотели править страной, церковью без царя. Сами.
Ну, совершенно верно. Выражаясь нашим языком, они хотели, чтобы все было как при царе, то есть чтобы были государственные дотации, чтобы были пенсии, чтобы был почет, было уважение, чтобы церковь была господствующей, то есть первенствующей, но без царя. Чтобы, соответственно, воля Божия определялась через них. То есть все считали, что через синод, через патриарха определяется воля Божия. Чтобы народ объединялся не вокруг царского престола, а вокруг патриаршего престола. Позвольте зачитать документы из проповеди представителей епископата, которые начали высказывать свою реакцию на свершившиеся политические события буквально с 3 марта.
Ну, давайте тогда сделаем небольшую паузу. Сейчас мы уже переходим к чистым историческим документам, из которых видно, что видно.
Ну, как духовенство, кто-то с радостью, кто-то с восторгом, с нескрываемым приветствовал свержение монархии, кто-то, соответственно, высказывал более осторожную позицию. Ну и лишь единичные представители высказывали контрреволюционную позицию. Но это было буквально первые дни до определения синода.
А в основном?
Ну, а в основном основная масса архиереев отнеслась благосклонно к революции и призвала подведомственное духовенство к поддержке новой власти. И, соответственно, не только духовенство, но и паству, что свершилась воля Божия, надо заниматься мирным трудом, поддерживать армию, продолжать войну и, в общем, продолжать, то есть трудиться, созидать государство, что государственное строительство у нас идет полным ходом, что пришла новая власть, старая упразднена в силу определенных, там, ну, объективно сложившихся исторических причин, и, в общем-то, народ по воле Божией, по воле Божией и народа у нас не стало царя.
Тогда хорошо, скажите, пожалуйста, ведь священство, духовенство прекрасно знают, что, как бы они сами говорят, всякая власть от Бога, да? Да почему же они были рады свержению этой власти, в которой участвовали сами? Давайте этот вопрос, на этот вопрос ответим после песни, которую мы сейчас послушаем. Песня называется «Всем предателям Бога, царя и России» из моего лазерного диска «Веру», стихи Сергея Бехсеева, а музыка моя «Всем предателям Бога, царя и России».
Когда мы все так низко пали, везде мне грезится священный образ твой, с глазами полными божественной печали, с лицом исполненным небесной добротой. Тебя жалеть я не могу, не смею, ты для меня по-прежнему велик. Перед тобой, мой царь, я вновь благоговею, и больно мне глядеть на твой державный блик. Слепой народ обманутый лжецами, за чистоту души твоей святой тебя клеймил постыдными словами и казни требовал над тем же, над тобой. Не так ли пал ты, царь коварный иудей, мессия истины, народная мечта, и Бога своего преступные злодеи расстали на доске позорного креста. И царь был осужден на пытки казни, над божеством глумился весь народ. И люди изверги убили без боязни того, кто создал мир, моря и небосвод. Но победив в аду немые силы гроба, воскрес Господь и всем явился вновь. Побеждена врагов чудовищная злоба и козни зла рассеяла любовь. Еще недавно перед ним, склоняя пыль, клялися вы его доброго защищать. И за царя-вождя, хозяина России, вы обещали жизни безропотно отдать. И что же, где слова, где громкие обеты, где клятвы верности, присущие войскам, где ваших прадедов священные заветы, а он обманутый, он твердо верил вам. Он наш исконный царь, смиренный, благородный, в своей душе он мог не помышлять, что вы готовитесь к изменой всенародной, России честь навеки запятнать. Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя побежит по вашим городам. Не будет мира вам, блудилища разграда, не будет клеветам и зависти конца. Восстанет буйный брат на страж бывшего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлость народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной будет навсегда. Пройдут века, но подлости народной страницы истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда.
О том, что духовенство приветствовало царя, приветствовало свержение царя, вместо того, чтобы остановить революцию и призвать народ к защите монархии, можно привести исторические документы. Они опубликованы в открытых источниках, церковные и епархиальные ведомости, там, новгородские, ярославские и так далее, по всей стране издававшиеся. Значит, из проповеди отрывок зачитаем, из проповеди к пастве викария Ярославской епархии епископа Рыбинского Корнилия Попова, 3 марта, обращение из проповеди, цитата: «Мы с вами словно грозой встревожены печальным известием о страшной междоусобной брани в Петрограде. Причиной всему царское правительство. Оно уже свергнуто волей народа, как не удовлетворявшее своему назначению и допустившее страну до голода и беспорядков. Государственная дума по требованию народа избрала новое правительство из представителей народа, чтобы это новое правительство вывело русский народ и русскую армию на путь победы и славы».
И вывели. После 17-го года мы знаем, какая пришла слава и какая победа.
4 марта воззвание к пастве епископа Тифлинского Алексея Симанского, будущий патриарх Алексей I. И его обращение к духовенству опубликовано в новгородских епархиальных ведомостях.
От 4 марта 17-го года.
По старому стилю.
Да.
«Твердая вера, что за крестом наших испытаний и внутренних нестроений дорогой Родины наступит светлое воскресение и обновление Великой России, православное духовенство города Новгорода призывает всех объединиться в общей горячей молитве к милосердному Господу, да благословит Он в эти тяжкие минуты созидательную работу нового, облеченного доверием народа правительства».
То есть временного правительства.
Ну да.
Угу. То есть масонов и врагов Христа и России.
Так, да благословит Он, Господь, в эти тяжкие минуты созидательную работу нового, облеченного доверием народа правительства, и просит православное население Новгорода во имя блага Родины пребывать в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, соблюдая во всех своих действиях полное единодушие и спокойно выполняя законы и требования власти, которые в настоящее время в городе Новгороде представляет Комитет общественного спокойствия. Из послания к пастве архиепископа Таврического и Симферопольского Димитрия, князя Абашидзе, 5 марта. Проповедь он начинал следующими словами: «Совершилось. Тот, без воли которого и волос не падает с головы нашей, положил предел царствованию бывшего государя».
Угу. То есть не предательство, а сам Господь как бы...
Сам Господь участвовал, скажем так, в революционном движении.
Да.
То есть Господь свергнул царя.
Угу.
Из обращения к духовенству епархии епископа Костромского и Галицкого Евгения Бережкова, 5 марта. «Свершился великий переворот в Отечестве нашем. Пала императорская власть. Таковы судьбы промысла Божия. Призывает духовенство епархии подчиниться и признать временное правительство, взявшее по воле народа и воинства всероссийского в свои руки управление страной. Мы должны проникнуться своим долгом и действовать в согласии с врученной нам Богом пастой, всеми силами направляя ее на путь мира, порядка и следовательно подчинение новому правительству». Мы с вами зачитали несколько документов. Они о чем свидетельствуют? То есть они были приняты по личной инициативе иерархов, то есть официальная позиция синода еще не была заявлена. потому что она была заявлена там 7, 8, 9 марта, а мы зачитали с 3 по 5 марта.
Просто отдельное выступление архиереев.
Отдельное выступление архиереев, но они взяли на себя, соответственно, инициативу поддержать революцию, объявить ее как свершившуюся волю Божию, что Господь, не кто-либо иной, Бог с народом свергли царя. То есть мы слышим, народ слышал от иерархов, профи не к призыву к монархии, там, не к возврату монархии, не к поддержке ее, а то, значит, что фактически церковь санкционировала революцию, и причем говорила, что Бог сверг, фактически, мы слышали, Бог сверг царя. Это было, повторяю, что, во-первых, зачитано самвонов, не зачитано, точнее говоря, сказано самвонов духовенством, иерархами.
Но они могли что-то изменить, священство, оно могло как-то вот изменить ситуацию, повлиять, и чтобы не было вот этого ужаса, который начался. Они могли что-то сделать?
Дело в том, что вопрос о форме власти должен был решить учредительное собрание, то есть выбор между монархией и народовластием. Духовенство все сделало для того, чтобы убрать, чтобы снять монархию, вопрос об монархической альтернативе, об обсуждении возможности восстановления или там реставрации в России монархии с повестки дня. То есть, если, например, кадеты, это было официально до конца марта, было конституционно-монархической партией, то духовенство, оно выступало против царя. То есть, фактически можно сделать такой вывод, что духовенство было левее кадетов. Потому что они не были за монархию.
Они могли изменить ситуацию, ведь все-таки представители церкви, патриарх, не патриарх тогда, патриарх не было, но высший эшелон церковной власти, они могли изменить ситуацию?
Они могли...
К лучшему.
Ну, во-первых, это сослагательное наклонение уже не
историческое. Да, история не знает сослагательное наклонение.
Но есть действия, в эти числа были действия иерархов, например, пермского епископа Андроника Никольского, который призывал паству молиться о восстановлении монархии. То есть, соответственно, поддержать царя, поддержать дом Ромадовых, чтобы народ в учредительном собрании высказал свои пожелания вернуть опять царя на трон. Этот вопрос должен был решиться на учредительном собрании. Но, тем не менее, епископ Андроник, это был буквально единственный иерарх, кто выступил за поддержку монархии. Духовенство же, остальное, в принципе, о поддержке монархии при призыве от них не звучали.
Ну, может быть, тогда сейчас о присяге поговорим.
Да, это очень интересный аспект. Новая присяга была для всех, общегражданская присяга, была учреждена временным правительством 7 марта. В ней как раз говорилось о том, что народ присягает временному правительству до учредительного собрания. В предучредительное собрание, которое, значит, должно решить вопрос об образе правления. Духовенство, не разрешив народ от присяги на верность царю, благословило всех присягать новой власти. То есть вопрос о... Ну, фактически можно говорить о том, что Синод благословил клятву преступления. То есть народ не был разрешен от присяги на верное подданство, этот вопрос повис в воздухе. То есть фактически старая присяга была действующей.
То есть практически ведь и армия, и весь народ были подданы царя, все клялись ему на верность. Но армия и священство клялись по особому чину, они целовали крест и Евангелие. Так вот в этой ситуации целую крест и Евангелие, они что, не помнили, что они давали вот особую такую клятву, они что, забыли об этом, что они идут против Бога?
Ну, потом уже, скажем так, ретроспективно эти все события вспоминали иерархи. И вот, например, Ефрем Кузнецов, он был викарий Вятской епархии. И, кстати говоря, он высказал правую позицию, то есть он поддерживал царя в те числа, один из единичных. Он говорил, что фактически в марте 17 года духовенство вменило ни во что целование креста и Евангелия. То есть... Вопрос именно стоял так, что являлась клятва преступления. Но с другой стороны, вопрос о клятве преступлений ни поместный собор, ни после, никто из иерархов не высказывал никаких, в принципе, сокрушений. То есть заявил, вот единственное свидетельство есть такое, что, значит, что это было клятва преступления. Но собор на каких-то постановлений, там, об этом речи не стояло и, в общем-то, до сих пор не стоит. Так вот, интересен факт, что Синод выпустил 7 марта, он объявил, значит, о исполнении, значит, общей гражданской присяги к сведению исполнению. То есть 7 марта он благословил всех подчиняться, присягать новой власти.
Но это мы уже слышали, вы уже это говорили.
Причем нет, есть одна деталь, интересен факт, что Синод признал народ присягать новой власти, подчиняться ей. То есть, если послание, которое называлось, мы уже с вами зачитывали слова, что свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни, это послание было выпущено позже, чем Синод призвал народ присягать новой власти. То есть, обычно логика последствий действий как? Сначала надо признать новую власть, потом ей присягать.
У Синода... А эта присяга вышла до...
То есть Синод распорядился сначала присягать, но об этом можно сопоставить по номерам синодальных определений, ну, по протоколу заседания Синода я об этом восстановил, что Синод сначала благословил присягать новой власти, и лишь потом, то есть он выписал, что свершилась воля Божия и так далее. То есть члены Синода, даже вопреки логике действий и событий, они стремились быстрее народ привести к присяге новой власти. Тем самым Синод стремился закрепить завоевание революции и придать ей необратимый характер.
Угу. Может быть, тогда вы еще какие-то документы почитаете?
Ну, давайте приведу вам обращение архиепископа Тверского и Кашинского Серафима Чичагова, известный иерарх, бывший полковник. Значит, 7 марта его обращение официально опубликовано в епархиальных ведомостях в Тверских. «Милости Божией, народное восстание против старых бедственных порядков в государстве, приведших Россию на край гибели в тяжелые годы мировой войны, обошлось без многочисленных жертв, и Россия легко перешла к новому государственному строю благодаря твердому решению Государственной Думы, образовавшей Временное правительство и Совету рабочих депутатов. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история. Поэтому долг и обязанность каждого православного гражданина русской земли, во-первых, всемерно и любовно поддерживать новую власть во всех ее начинаниях, по водворению порядка и законности в городах и во всей стране, дабы Временное правительство могло скорее приступить к созыву учительного собрания». И так далее.
Ну, мы знаем, что Временное правительство возглавлял известный масон Керенский.
Нет, тогда это был князь Львов Керенский, там, с лета, с июля он его возглавил. Но Львов, он тоже был масоном, то есть историческим источникам уже известно. То есть духовенство было верным союзником Временного правительства в его начинаниях. В определении.
Революционного времени правительства.
Да. Ну, позвольте зачитать еще одно обращение, так называемая грамота высокопреосвященнейшего Агафодорова Преображенского, архиепископа Кавказского и Ставропольского к народу и войску. Начиналось это письменное уже обращение. «Я, смиренный Агафодор, архиепископ Кавказский и Ставропольский, в благоговении пред правдой Божией, изменивший судьбу нашего Отечества пред лицом неба, свидетельствую мою преданность новому строю России».
То есть революционному правительству уже присягнул. Угу.
Из обращения к благочинным епархии епископа Енисейского и Красноярского Никона Бессонова. 10 марта было сказано: «Я полагаю, что в России должна быть республика, но не демократическая, а общая, вообще республика. В управлении участвуют все классы, а не одни пролетарии. Английский образ правления, по-моему, наилучший, конституционная монархия, но он не для нас, не для России, в котором монархи не завоевали себе доверие. Кто бы ни был монарх, Михаил Александрович или Николай Николаевич, ну это великие князья поминаются, он окружит себя родными и близкими, опять пойдет свое комарилье. Это мое мнение. Работайте за совесть, бойтесь анархии, диктатуры пролетариата, резни, грабежа, мести и тому подобное». Епископ Никон.
Вот ты знаешь, слушайте, действительно понимаешь, когда Господь через своих святых говорил: «Бога бойтесь, царя чтите, не прикасайтесь к помазанным моим». И вот читая, вот, слушая все это, вспоминаешь, какой же вызов надо было сделать Богу, как же нужно было плюнуть в небо, чтобы вот такое говорить. Как вы считаете?
Ну, для меня вопрос непостижимый, что многие из архиереев, которых я встречал вот, воззвание, проповеди, обращения, телеграммы, значит, которые направляли Временному правительству приветственные свои послания, они почти, ну, большинство из них в прославленные в списке во святых. Вот хотелось бы узнать богословскую сторону этой проблемы и, соответственно, ну, богословскую оценку февральской революции хотелось бы от наших уважаемых богословов услышать.
Ну вот вы знаете, мы знаем такое вот, чин святости новомученики. Новомученики, это чин святости, появился в 15 веке, когда за императора Константина погибло много верных воинов. И после этого появился вот этот чин святости, новомученики. То есть отдавшие свою жизнь, не пожалевшие живота своего за царя, за любовь к царю. Так о каких новомучениках мы говорим сегодня, когда они в основном были предатели царя? О каких и остались, ну, единицы верному царю? И я думаю, что эти единицы не попали в этот мартиролог, в этот список святых. Итак, в авторской передаче Жанны Бичевской «От сердца к сердцу» я сегодня беседую с кандидатом исторических наук Михаилом Анатольевичем Баткиным, который рассказывает нам, открывает нам вот эту, раскрывает вопрос о предательстве. Мы знаем, что царя предала армия, предало священство, которое по особому чину клялись, целовали кресты Евангелия и предали. И вот мы сегодня об этом и говорим. И говорим с точки зрения исторических документов. Я вас прошу, почитайте, пожалуйста, еще какие-то документы, которые свидетельствуют о измене царю и принятии революционного нового режима священством, духовенством.
Ну, можно из речи привести, значит, отрывок из речи епископа Енисейского Красноярского Никона на собрании кадетской партии 12 марта 1917 года. «Господа, я всегда уважал и уважаю английскую конституционную монархию и считаю этот образ правления наилучшим, но не для нас, не для нашего государства, и потому я за Российскую Республику. Наши многие русские монархи, и особенно последний из них, Николай II со своей супругой Александрой, так унизили, так посрамили, опозорили монархизм, что о монархии, даже и конституционном, у нас и речи быть не может. В то время, как наши герои проливали свою драгоценную кровь за отчизну, в то время, как все мы страдали и работали во благо нашей Родины, Ирод упивался вином, это тут проводится аналогия, Ирод это Николай II.
Ну понятно, в общем, тошно это все слушать. И давайте действительно вот так вот, ну просто вот... Представим себе, в каком положении сейчас находятся вот эти предатели, когда царь-то уже, он канонизирован, святая царская семья канонизирована, они святые, а где вот, вот эти вот, а где эти обретаются, предатели? А они, оказывается, в списке новомучеников, они уже святые. Что у нас происходит вообще?
Ну, вопросов много. Хотелось бы, конечно, услышать оценку этих всех событий, со стороны богословов, со стороны церкви. Все-таки это прерогатива богословов.
Нет, они этим не занимаются, потому что они занимаются другим. Они клевещут на святых. Например, вот такой диакон, как Андрей Кураев, он, например, говорит, я, когда прохожу мимо, это мне рассказывали люди, он заявлял об этом на своих лекциях. Он говорил, когда я прохожу мимо мощей Матроны Московской, мне хочется плюнуть в ее сторону. То есть вы понимаете, что происходит? О каких богословов вы говорите? Их нету сейчас.
Ну, позвольте перейти и еще вернуться к исправлению богослужебных чинов. Это еще один интересный аспект. Рассмотреть определение синода, как они убрали поминовение царя. Mm-hmm. Это было одно из первых определений синода. Уже 6 марта... Митрополит Киевский Владимир Богоявленский, как председатель синода, он разослал по всем епархиям телеграммы архиереям, что надо прекратить молитву о царе и молиться за благоверное временное правительство. В следующие два дня, 7-8 марта, синод выпустил определение, согласно которому, ну, эта идея была проведена в жизнь, что было всюду изменены богослужебные чины, вместо царя, где поминался царь, стало упоминаться благоверное временное правительство. А если рассмотреть особенность этого определения, можешь заметить, что в нем, в этом определении, царский дом стал упоминаться как царствовавший в прошедшем времени, во-первых. Во-вторых, раньше при царе святейшей была определенная последовательность между упоминовением духовной и светской власти. На мирных ихтинях первым упоминался синод, после него император. На сугубых ихтинях сначала император, потом синод. То есть был определен такой баланс в отношении, в плане симфонии властей.
Вы знаете, давайте вот об этом поговорим в следующей передаче, потому что эта передача уже подходит к концу. И я хотела предложить закончить нашу передачу песней из моего лазерно-диска «Веру», стихи Сергея Бехтеева, музыка моя, «Святой царь».
Скажу я по правде. русский народ. Я видел в России величие и славу державного солнца Господь. Я видел святого царя на престоле, радушно им открыл в дни сказочной жизни, в дни истинной воли. Сынок не я с ним говорил, и царские очи любовно глядели. Как песня волшебная, нежный свирели, как сладостно плещущий вал, и царского взгляда улыбки чудесной нельзя на словах передать. Казалось, что ангел улыбкой небесной дарил мне свою благодать. Казалось, что ангел улыбкой небесной дарил свою благодать. Эти глаза с величавым смирением и кроткие эти уста казались прекрасным живым отражением тысячи лика весна, казались прекрасным живым отражением и чистого лика весна. И царственный образ в оправе священной с тех пор
до того, как